Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Власти Таиланда назвали мотив расстрелявшего 26 человек военного преступника, ликвидировал спецназ. Ситуация на юге Казахстана стабилизировалась. Накануне там произошли массовые беспорядки из-за конфликта на бытовой почве. Число погибших от коронавируса превысило число жертв за всю эпидемию атипичной пневмонии начала 2000-х годов. Теперь подробнее 9.05 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. Всем доброе утро и приветствую в студии свою коллегу Елену Глещинскую. Привет.
Доброе утро.
Итак, полиция Таиланда отчиталась в ликвидации устроившего стрельбу в Таиланде военного. Его личность установлена. Заявляется то, что это 32-летний младший офицер Джакрапант Тома из военного лагеря. Согласно последним официальным данным, озвученным премьер-министром королевства, в результате стрельбы погибли 27 человек, включая самого стрелка, и пострадали 57.
По данным местного издания «Бангкок Таймс», злоумышленник был убит в торговом центре «Терминал 21» на северо-востоке страны, где он скрывался от стражи порядка более 17 часов. И начальник полиции действительно подтвердил, что его убили. Джакрапант Тома, младший офицер, вначале убил своего командира, затем украл оружие и боеприпасы на военной базе. На территории военного лагеря также пострадали, были убиты 63-летняя женщина и еще один военный. После этого он угнал военный джип и отправился в город. Там он прибыл в этот торговый центр, терминал 21. На кадрах, которые показывают местные СМИ, видно, как он выходит из машины, открывает огонь. Люди пытаются убежать, говорят, что он... Полиция говорит, что он был то ли с винтовкой, то ли с пулеметом, поэтому так много убитых. У него было 6 единиц огнестрельного оружия, как минимум 700 патронов и 2 гранаты. И по некоторым данным, он является инструктором по стрельбе и прошел по программе специального назначения. Этой ночью силовики попытались уговорить его сдаться, но это его еще больше разозлило. Он открыл беспорядочный огонь, и как раз тогда пострадало много людей.
И в том числе один как раз-таки полицейский погиб, и двое получили ранения.
Было совершено несколько попыток нейтрализовать, но почти каждая из них заканчивалась неудачей и приводила к появлению новых пострадавших. И все это время он находился внутри здания, но предпринимал попытки покинуть его через черный ход. Затем он был заблокирован в подвале торгового центра. И когда выяснилось, что вместе с ним уже нет заложников, которых удалось спасти, то его тогда ликвидировали. В результате этой спецоперации всего было эвакуировано несколько сот человек. 8 заложников, которых он взял с собой, ранее сообщалось о 16, были все-таки спасены и живы и здоровы.
Угу. Причем полиция стала эвакуировать людей из центра еще в тот момент, когда на одном из этажей, на четвертом этаже, вот этот военный продолжал удерживать нескольких человек. Вот называлась цифра в 16. То есть большинство удалось беспрепятственно вывести с первых трех этажей, потому что преступник их не контролировал.
Там непонятно с мотивами, почему все это произошло. Премьер-министр Таиланда уверяет, что мотивом военного был конфликт на бытовой почте из-за продажи дома. Но так или иначе, все это время он делал публикации в соцсетях, в Фейсбуке, вел трансляции. Началось с того, что он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью «Пора волноваться». Потом «Никто не может избежать смерти». И затем он комментировал все свои действия в Фейсбуке. даже задавал вопрос своим подписчикам, должен сдаться или нет. Ну, вот такая вот публичная все вот.
Угу. И какое-то время даже умудрялся вести прямую трансляцию, но после непродолжительного какого-то времени эта трансляция, как и весь аккаунт, был заблокирован в Фейсбуке как неприемлемый контент.
Да, сейчас ситуация стабилизировалась. Россиян среди погибших и пострадавших нет, так сообщили РИА Новости в консульском отделе представительства России в Таиланде. И премьер-министр Таиланда выехал в этот город и в ближайшее время проведет пресс-конференцию и планирует встретиться с пострадавшим.
Угу. Кроме того, напомню, что еще накануне, ну, накануне по московскому времени, министр здравоохранения призвал местных жителей сдавать кровь для пострадавших еще до того, как было известно окончательное число жертв, но уже было понятно, что, ну, жертв-то действительно достаточно и может потребоваться много крови для переливания. Сейчас наблюдатели выражают мнение, что назрели в Таиланде дебаты о контроле за оборотом оружия, несмотря на то, что в данном случае стрелок, ну, буквально украл его из расположения части, в которой служил. Согласно статистике местного правительства, в королевстве зарегистрировано более 6 миллионов единиц огнестрельного оружия при населении в 66,5 миллионов человек. Это означает, что в среднем у каждого десятого тайца на руках есть оружие.
Ничего себе.
Угу. Но, как отмечают эксперты, до этого момента в стране не было подобных кровавых расправ, и, соответственно, такие дебаты не проводились. Ждем, как отреагируют власти на вот это трагическое событие. Следим за обновлениями. Пока переходим к следующей новости. Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков на юге республики. Число жертв этих печальных событий, которые случились накануне, выросло до 10 человек.
В больницах скончались еще двое пострадавших, так сообщает местный телеканал Хабар-24. Полиции удалось задержать почти 100 человек, 44 отпустили сразу же за неимением доказательств их причастности к беспорядкам. И еще полиция сообщила дополнительно, что по их данным в этих беспорядках участвовало более 1000 человек этого региона. Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу на юге Казахстана. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Создана правительственная комиссия, которая разбирает, что же там случилось и кто виноват. И президент Казахстана говорит, что чиновники, которые допустили такую ситуацию, должны быть наказаны. И несмотря на то, что конфликт произошел на бытовой почве, он перерос в межнациональный, который благодаря некоторым там провокаторам. Кроме того, из-за того, что первоначальную драку со стрельбой снимали на смартфон и выкладывали в соцсетях, это привело к эскалации, как говорят в полиции. Тогда к месту событий начали стягиваться жители соседних поселений, и все это перешло в такую вот кровавый инцидент.
Угу. Напомним то, что массовые драки предшествовал инцидент, случившийся днем 7 февраля в селе Сартоби, которое расположено в нескольких километрах от Масанчи. Это уже село, где и случились вот эти массовые беспорядки. Так вот, в Сартоби местные жители совершили, точнее, в Масанчи местные жители совершили нападение, в том числе и на полицейских, и в социальных сетях также же распространяется версия, что конфликт начался после того, как дунгани, это народность, населяющая как раз-таки вот эти близлежащие села, китайскоговорящие, избили нескольких мужчин казахской национальности.
Да, дунгани, они являются, говорят, что потомками китайцев, которые переселились в Среднюю Азию из Китая еще в 19 веке. И сейчас в КНР проживают почти 10 миллионов вот этих народностей, которые относят к дунганам.
Да, при этом они исповедуют ислам.
Ислам, да. А вот отметить. Как раз село Масанчи — это один из центров диаспоры дуган. Там более 90% составляет эта народность. И,
ну и получается оставшиеся 10%, но это перепись, правда, 2009 года, сейчас, наверное, цифры могли несколько измениться, но сам факт, что подавляющее большинство населяющие это село, близлежащие, это дунгани, и совсем немного, там вот в рамках 10% это казахи и, ну, совсем немного русских.
Жители этого села и близлежащих деревень выехали в сторону Киргизии, чтобы пересидеть этот конфликт у своих родственников либо знакомых. Президент Казахстана призывает вернуться, так как уже на месте все спокойно. Сейчас корреспонденты отмечают, что на границе казахско-киргизской отмечается там большое скопление людей, которые все-таки ждут, можно ли им возвращаться или нет. Ну, и сейчас власти делают все для того, чтобы конфликт был исчерпан и на месте было спокойно.
Угу. Ну и помимо представителей госорганов, которые, по словам президента, допустили эту трагедию, будут привлечены к ответственности и провокаторы. Об этом заявил Касым Жомарт Токаев. Сейчас делаем паузу и к следующему сообщению. Самолет МЧС России доставил медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Об этом сообщается непосредственно само ведомство.
Всего это 183 кубометра гуманитарного груза. Рейс выполнен в рамках поручения президента Владимира Путина и правительства, говорится в сообщении МЧС. Еще такое новости о коронавирусе. Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название. Пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, на английском NCP. Ну, то есть в переводе с английского.
Угу. Ну, аббревиатура, да.
Да, аббревиатура. В конце января состоялось заседание Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, и она рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название «Острое респираторное заболевание 2019-nCoV». Ну, то есть новый тип коронавируса и год его выпуска, что ли, да? Инициации. И прежде всего это было продиктовано тем, чтобы представители общественности, там, СМИ не давали собственное название заболевания и чтобы не привязывали это к городу Ухань, чтобы так и не называли уханьский коронавирус. Ну, я думаю, что уже и так называют.
Да, самое интересное, что СМИ тут же приводит пример, как можно было бы это называть.
Да, и своим сообщением, по-моему, ВОЗ как раз и дало этот толчок к этому уханьскому коронавирусу. Число жертв выросло до 811 человек.
Это касается материкового Китая. Китаем, мы сейчас, да, не берем другие страны.
Заражены более 37 тысяч человек. И говорят, что выздоровели и выписаны более 2500 человек.
А это уже цифра достаточно позитивная. То есть она прилично превышает число жертв.
Несмотря на это, все-таки число жертв коронавируса превысило число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии еще 2002-2003 годов. Свидетельствуют статистические данные. Однако специалисты Китая, вот, и других стран, и Всемирной организации здравоохранения говорят, что вот эта эпидемия SARS была намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, несмотря на то, что и жертв было меньше. Именно потому, что уровень смертности тогда составлял почти 10%, а у нового коронавируса около 2%. Помимо прочего, число выздоровевших ситуаций с новым коронавирусом растет ежедневно. И по последним данным из больниц выписали, вот как я говорила, больше 2500 человек. И если проследить за ежедневной статистикой, посмотреть на динамику, то положительный тренд сохраняется, и то есть выздоровевших становится все больше, то есть вирус становится не таким опасным.
Но, тем не менее, как мы знаем, уже в достаточном числе стран были выявлены случаи заболевания коронавирусом, в том числе и в Российской Федерации. Ну, благо, их официально было зафиксировано только 2. Люди сразу же были изолированы. И, кстати, тех россиян, кого эвакуировали специальными самолетами Минобороны из Ухани, они находятся сейчас на карантине в Тюменской области под наблюдением врачей. И еще пару слов о мерах, которые предприняли российские власти. На прошлой неделе были закрыты отдельные участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменены рабочие визы для граждан КНР, ну, это временное решение. Также, как я уже сказал, эвакуированы россияне из провинции Хубэй. Это как раз-таки...
Еще одна инфицированная, да.
Ухань является столицей, грубо говоря, этой провинции Хубэй. Также остановлены полеты, опять же, временно всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов Аэрофлота в крупнейшие города Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. И с 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14 власти планируют отменить и чартеры.
Да, все-таки, если посмотреть на графики распространения и роста инфекции, несмотря на положительную динамику, что есть выздоровевшие, все равно рост сохраняется, и количество заразившихся будет еще возрастать какое-то некоторое время.
Мы следим за развитием событий, как растет или снижается число жертв, число выздоровевших от нового типа коронавируса, который теперь по китайской медицинской терминологии называется NCP. И пока отправляемся к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Соединенные Штаты Америки прорабатывают предложение президента России Владимира Путина о саммите «пятерки» Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Российский президент, выступая на 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, это России, Китая, США, Франции, Великобритании, и заявил, что Россия намерена, не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки». Ну и что? И посол в США говорит, что эта инициатива взята в проработку американской стороной, но было бы правильно дождаться реакции всех лидеров стран пятерки и уже затем приступить к организационным деталям, включая такие вещи, как место и дата этой встречи. Уже инициативу поддержал Китай и Франция. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не полученные пока что ответы от Великобритании. Саммит стран пятерки Совета Безопасности нужен для того, чтобы обсудить глобальные вызовы, приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире и поговорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и о конфликтном потенциале на региональном, международном уровне, чтобы страны, основные страны вот этой пятерки, взяли на себя ответственность и остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы.
Угу. Также добавил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, что лидеры пятерки должны поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между всеми этими странами, чтобы приступить к поиску действительно путей для разрядки и, в общем-то, для ответа на те вызовы, которые стоят перед всем человечеством, и таких вызовов немало, сколько происходит региональных конфликтов с вовлечением в них международных акторов. Это и Сирия, это и Ливия, в Ираке неспокойно, про Афганистан мы уж вообще, я думаю, можно даже не говорить, всем известно, что в Афганистане перманентно
неспокойно. Я думаю, что это инициатива президента Владимира Путина, это очень важная и своевременная, она должна быть поддержана, но это просто логически и здравой логике соответствует.
Угу. Ну, я так понимаю, та же проблема коронавируса вполне тоже может быть обсуждаться в таком формате. Ну, конечно, нельзя забывать об иранской ядерной программе, которая, в общем-то, точнее, вот этот всеобъемлющий план, он, в принципе, в таком составе и подписывался. Ну, США уже покинули эту сделку. Ну вот, в общем-то, остальные страны как-то пытаются ее спасать с разной степенью успеха, но если такой саммит состоится, то хуже точно не будет, так что ждем.
Я думаю, что не просто не хуже будет, а я думаю, что и остальные страны ждут этого события, потому что это будет неким маркером, некоторой повесткой дня, которая будет обсуждаться и в других каких-то, на других форумах и на других встречах.
После паузы к еще одной новости. Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций.
Он усомнился в разумности претензий замглавы МИДа Польши Павла Яблонского. Он сказал: «Это все равно, как я бы стал требовать вернуть мне молодые годы. Но они уже прошли, надо идти вперед, это важно». Яблонский в конце января заявил о безоговорочном праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению бывшего польского лидера Леха Валенсы, важным шагом на пути к улучшению отношений между Россией и Польшей может стать диалог. Но вот когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения, уверен экс-президент. И у наших стран они должны быть хорошими, и когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона, заключил он. Мне кажется, он там единственный, кто так в этом уверен и кто так считает.
Ну, на то он и, наверное, экс-президент.
Ну, с возрастом люди становятся мудрее, да, и когда уже все вот эти проблемы, связанные с президентством, закончены, видимо, было время рассудить и сделать какие-то выводы. Кроме того, Валенса подтвердил свое намерение приехать на парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.
Угу. Что касается вообще риторики Валенсы в последние, во всяком случае, годы, он достаточно последователен, и можно напомнить о его критике в адрес, опять же, официальных польских властей за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, он же Освенцим. Несмотря на то, что да, советские воины участвовали в освобождении этого концлагеря, и связал Валенса этот шаг с решением действующего главы государства Анджея Дуды не ехать на мероприятие в Израиль.
Я расскажу, есть еще реакция российских политиков, естественно, на требования Павла Яблонского российских выплат за ущерб, нанесенный во Второй мировой войны. Например, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это высказывание, сказала: «Перестаньте шаромыжничать», и с надеждой, что это глагол правильно переведут и разъяснят Яблонскому, что же это все-таки значит. И депутаты Госдумы, естественно, отреагировали на это заявление. Например, депутат Дмитрий Новиков увидел в требованиях Варшавы политическую подоплеку. Он говорит, что характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает и становится очевидным еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день.
Угу. Спасибо большое, говорим Елене Глещинской. Меня зовут Никита Воронков.
Спасибо.
Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.